Последний раз мы с вами вместе читали первую книгу Библии «Бытие». Это еще была весна. Вот. И тогда мы читали с вами... Про кого мы читали? Может быть, кто-то помнит? Это была 38 глава. Мы вот первые 12 стихов из этой главы прочитали. Точнее, 11. В общем, мы с вами разбирали историю, которая произошла между Онаном и Фамари. Онан не очень хорошо с ней поступал. Вот, и в конечном итоге Господь его предал смерти. Вот, и мы с вами говорили о том, что на самом деле... вы помните эту историю, да? Я думаю, что не стоит пересказывать. И основная была проблема Онана в том, что он... Вот в этих отношениях искал только того, что было угодно ему. В отношении с Фамари он пытался удовлетворить только свои желания, он не пытался исполнить тот долг по восстановлению семени своего брата. Вот и в конечном итоге он за это поплатился жизнью. Потому что если бы родился бы от Фамари вот, сын, если бы вместо вот, его брата появился бы наследник, то в этом бы случае у Онана уже не было бы шансов претендовать на право первородства. Как бы Ир, его старший брат, он был первородным сыном, и мы знаем из Священного Писания, что первородство заключалось в том, что первенец получал двойную часть из всего имения. То есть их было... трое сыновей, все имение делилось на четыре части, и две части первенцу, а оставшиеся две части одному и другому брату. И если вдруг у Онана с Фамарио появляется ребенок, то он является уже наследником Ира, он носит имя Ир, вот, и он полновластный первенец, и вместо двойной доли наследства Онан получил бы гораздо меньше. И вот, руководствуясь такими корыстными целями, он нехорошо поступает с Фамарио, хотя мог бы отказаться от того, чтобы брать ее себе в жены, а так он, получается, вроде перед отцом выслужиться хочет, как бы перед людьми, что вот я выполняю долг, как бы вот это ливерата называется, хочу послужить вот, семье, послужить своему покойному брату, сохранить его имя, семью его сохранить, потому что у него не было детей, он умер. Как бы для окружающих, а на самом деле как бы просто развлекается с Фамарио и при этом ждет, когда он получит двойную долю наследства. Сегодня мы будем продолжать вот, читать эту главу, отрывки из этой главы, а также мы с вами прочитаем 39 главу, ну не всю, а какие-то отдельные отрывки. На прошлой неделе был с детьми в поликлинике, и сидим мы в очереди на ЭКГ Филатовской больницы, и подходит парень, подросток, ну и встает за нами в очередь. Я сижу, как бы разглядываю людей, и вдруг понимаю, что какая-то странная у него футболка. Оказывается, у него на футболке вот такими квадратиками нарисована откровенная порнография. Но она, это не картинки какие-то, а вот схематически показано, как что нужно делать. И я поразился. Я смотрю на этого мальчика и думаю, как это можно носить? Во-первых, как это можно носить ребенку потом в публичном месте? Это как бы меня очень сильно возмутило. Но для окружающих это было нормально, для него он, наверное, даже не задумывался, а какая разница, что там нарисовано. Ну, понятно, что делано, что нарисовано. И он знает что, о том, что это значит, потому что он не маленький мальчик. Но насколько уже наши нравы в современности, насколько они уже растлевают, насколько это становится обыденным и привычным для всех нас, это, конечно, печально. Михаил Иванович как-то уже это приводил. Кто-то сказал, что сейчас великий, сейчас на землю был свержен дух блуда, который в ярости, он мучает сердца людей. Хотел вам зачитать одну цитату из труда Иоанна Лестничника, который пишет своей лестнице следующие слова. «Бесы ни о чем другом столько не веселятся, как о зломрадии блуда, и никакой страсти не любят так, как оскверняющее тело. И понятно почему. Чистота нас усвояет Богу и, сколько возможно, делает ему подобными». Поэтому на чистоту, к которой Господь нас призывает, сатана всячески покушается. Мы знаем из истории, что все великие империи, они падали когда? В какой момент? Когда нравы в той стране, они полностью разрушались, когда институт семьи был повержен. И в этот момент нация переставала существовать. Вернемся к тексту. Вот в 37 главе мы с вами читали о Иосифе, о том, как его братья продали в рабство, а вот 38 глава, она полностью повествует о Иуде, и 38 глава, она как своеобразная вставка такая получается в повествовании о Иосифе. А в 39 главе опять идет повествование о Иосифе, о том, как он очутился в Египте и его приключениях с женой Потифара. И поэтому мы будем вот Иуду и Иосифа сравнивать его вот отношение к этой теме, как вот они себя вели. Интересно то, что они являются братьями, но они совершенно на друг друга не похожи. Несмотря на то, что у них один отец, они являются полной противоположностью. Оба из них сталкиваются с искушениями, но один из них, он бежит к этому искушению, а другой стоически это искушение переносит и в конечном итоге выходит победителем. Давайте прочитаем этот текст. Вот мы будем читать Иуд, 38 глава, с 12 по 17 стихи. Рассказ про Иуду я буду читать из нового русского перевода. «Много времени спустя жена Иуды, дочь Шуа, умерла. Когда Иуда утешился, он пошел в Тимну к людям, которые стригли его овец. Его друг, адумлиянин Хира, пошел с ним. Фамаре сказали: «Твой свекр держит путь в Тимну стричь своих овец». Она сняла вдовью одежды, покрылась накидкой, чтобы ее не узнали, и села у входа в Винаим, который на дороге в Тимну, потому что она видела, что, хотя Шела уже вырос, ее не отдали ему жены. Когда Иуда увидел ее, он принял ее за блудницу, потому что у нее было закрыто лицо. Он свернул с дороги к ней и сказал: «Пойдем, позволь мне лечь с тобой», ведь он не знал, что это его невестка. Она спросила: «А что ты дашь мне за то, чтобы лечь со мной?» Он ответил: «Я пошлю тебе козленка из моего стада». Она спросила: «А ты дашь мне залог до тех пор, пока не пришлешь козленка?» Он сказал: «Какой залог дать тебе?» Она ответила: «Печать на шнурке и посох, который у тебя в руке». Он дал ей все это и переспал с ней, и она зачала от него. Ну, дальнейшую историю вы, я помню, думаю, знаете. Остановимся на вот этом отрывке. И буквально чуть-чуть дальше, в 39 главе с 6 стиха мы видим совершенно другую картину. В 39 главе с 6 стиха. Опять же, тот же самый сексуальное искушение, но теперь уже другой брат, Иосиф, как он к нему относится. «Иосиф же был хорошо сложен и красив. И через некоторое время жена его, господина, стала заглядываться на него и сказала: «Ложись со мной». Но он отказался, сказав: «При мне мой господин может ни о чем не заботиться в доме. Все, чем он владеет, он доверил мне. В этом доме я самый главный, мой господин не отказал мне ни в чем, кроме тебя, потому что ты его жена. Как же я могу совершить такое великое зло и грех против Бога?» И хотя она уговаривала его каждый день, он отказывался лечь с ней и даже быть с ней. Однажды он вошел в дом по своим делам, когда никого из домашних не было в доме. Она схватила его за одежду и сказала: «Ложись со мной». Но он вырвался и убежал, оставив верхнюю одежду в ее руках. Ну, дальнейшую историю вы тоже знаете. Она держала эту одежду, пока не пришел ее муж Потифар, и она, чтобы как-то себя оправдать, все свалила на Иосифа, сказав, что это он пришел над ней глумиться, и вот она закричала, и он оставил одежду и убежал. Если посмотреть на ситуацию у Иуды, то мы видим следующее, что Иуда живет своей обычной жизнью. Он живет в своей стране, он достаточно богат. Мы читали что он идет к людям, которые стригли его овец. То есть у него есть стадо овец. У него есть семья, у него есть трое сыновей, хотя двоих он уже похоронил. У него была жена. Ну, жизнь идет своим чередом. Если же посмотреть на Иосифа, то тут совершенно другая картина. Нам представляется, пожалуйста, вот представьте себя на месте этого молодого человека. Вы растете в семье, где много детей, и вы являетесь любимчиком у своего отца. Он всячески оказывает вам знаки внимания, лучшую еду, лучшую одежду, все тебе. Всячески тебя оберегает. И вот вам однажды отец говорит: иди, посмотри, как твои там братья. Они в полях, я хочу знать, как им там живется. Все ли хорошо со стадами? Вы говорите: окей, и идете, ищете, и наконец находите своих братьев, и радостно к ним подбегаете. Но вместо того, чтобы крепко по-братски вас обнять, они вас отталкивают, сдирают с вашей одежду и бросают в ров. Вы, ничего не понимая, кричите из этого рва: «Эй, что происходит? Что вы делаете? Вы что, совсем, что ли?» А ваши братья, они сидят на краю этого рва и едят, и не обращают на вас никакого внимания. Вы кричите, плачете, что-то какой-то шум наверху происходит. Тут вас достают из этого рва, вас какие-то мужики разглядывают, перешептываются между собой на непонятном вам языке. Затем один из них говорит: 20 шекелей серебра, не больше. На что один из братьев говорит: окей, мы согласны хоть 20 серебряников за него получить. По рукам, все, тебя к ним толкают, тут тебя связывают, привязывают к каравану, который куда-то двигается. Вы кричите, взываете о помощи, а братья делают вид, что ты вообще не им брат, просто какой-то кто-то, некто. И, пересчитывая денежки, злорадно усмехаясь, машет ему ручкой: «Пока, сновидец». Вот вас ведут по жаркой пустыне под палящим солнцем в неизвестном направлении долгое время. Тут вы приходите в какой-то большой город, вам ничего не объясняют, там говорят на непонятном вам языке, вас, подобно скотине, готовят к продаже, как-то товарный вид вам стараются придать. И вот на следующий день вы на базарной площади, голый, а может быть полуголый, стоите в ожидании того, вместе с другими такими же неудачниками, как и вы, стоите, а вокруг люди ходят, на вас смотрят, разглядывают, о чем-то разговаривают. Вот в один прекрасный день приходит какой-то важный, кажется, человек, и в конечном итоге, договорившись о цене, вас покупает. Он приводит вас в свой дом, и вы с трудом понимаете, что вы будете делать. Он как-то вам на пальцах объяснил, и вы поняли, что от вас хотят, и старайтесь делать то, что от вас просят. Нам сейчас легко читать про Иосифа, потому что мы знаем, чем вся эта история заканчивается. Но легко ли было тогда Иосифу, потому что он ничего не знал, ничего не понимал? У кого, как не у Иосифа, были все основания, чтобы обидеться на Бога? Что это за Бог, который позволяет родным братьям тебя продавать в рабство? Что это за Бог, который позволяет, чтобы люди обращались с тобой как с какой-то скотиной или с каким-то вещью? Что это за Бог, который отнял у тебя абсолютно все, что тебе было дорого в этой жизни? Что это за Бог? Вы представьте себя на его месте. У Иосифа было миллион причин, чтобы озлобиться на Бога и на весь окружающий мир. Но он этого не сделал. А есть такая книга у Джин Эдвардса «Узник третьей камеры» про Иоанна Крестителя, где вот автор размышляет о том переживании, которое переживал вот этот великий человек. Вы помните, что Иисус Христос про него говорит, что из рожденных женщин не восставал пророк больше, чем Иоанн Креститель. И вот этот самый великий пророк, когда-либо изживших на этой земле, попадает в темницу. Он видит, что Иисус Христос ходит, учит, кого-то воскрешает, воскрешает. Он его не понимает. Почему Иисус Христос? Он же должен был освободить израильский народ, он же должен как бы свергнуть иго оккупантов, этих ненавистных солдат, которые их избивают. И помните, как небольшая вставка, когда Иисус Христос воскрес и являлся ученикам, и двое из них шли в Эммаус, он им встретился. И вот реплика одного из них, вот, он был хорошим человеком, всем помогал и все хорошо делал, но его убили. А мы-то думали, что он восстановит царство израильское. То есть все были уверены в том, что он восстановит царство израильское, и в том числе Иоанн Креститель. И вот Иоанн Креститель, самый великий человек из рожденных женщин, сидит в этой заперти, в клетке, и не понимает вообще, что происходит. И помните, он присылает к Иисусу Христу весточку и спрашивает: «Да, ты вообще Христос или нам другого ждать? Ты что творишь? Ты неправильно поступаешь, Иисус». Ну вот, и в этой книге, целая книга этому посвящена, есть аудиопостановка, можно в аудио скачать, послушать в свободном доступе, если вам интересно. Небольшая цитата из этой книги. «Сейчас ты столкнулся с Богом, которого не понял до конца. Ты увидел Бога, не оправдывающих твоих надежд. Каждый верующий должен встретить Бога, поступающего не так, как того ожидают. Вопрос не в том, почему Бог делает это. Почему Он такой? Вопрос не в том, почему Он не отвечает мне. Не в том, почему Он не приходит спасти, когда я очень нуждаюсь в Нем. Вопрос не в том, почему Бог позволил этой трагедии случиться со мной, с моими детьми, с моей женой, с моим мужем, с моей семьей. И не в том, почему Бог допускает несправедливость. Вопрос перед нами всеми один. Пойдем ли мы за Богом, которого не понимаем, который не оправдывает твоих надежд, твоих ожиданий? Пойдешь ли ты за Богом, которого не понимаешь, который не оправдывает твоих ожиданий? То обстоятельство, что у Иосифа хорошо складываются дела, ему везет, и он мог бы вполне бы списать на свои старания. Вот он старается, учит язык египетский, в доме своего господина Потифара он старается выполнять всю работу, которую ему поручают, и поэтому дела хозяина, ну и, соответственно, его дела идут хорошо. То есть Бог здесь ни при чем. Мог бы также оставаться в злобе и ненависти к Богу, который с ним так поступил. Опять же, если переходить к рассмотрению самого инцидента, который произошел с женой Потифара, нужно отметить еще несколько деталей. Это он молодой парень, который хорошо сложен, который красивый, но о женщине ему остается только мечтать, потому что он является просто вещью. Он должен делать только то, что ему поручает его хозяин. Он раб. При этом жена господина говорит своему рабу изо дня в день, капает ему на мозги, уговаривая его предаться с ней, скажем, плотским утехам. пытаясь представить себя на месте Иосифа, я понимаю, что это просто космос. Вот как вот в такой ситуации можно остаться верным Всевышнему? Насколько нужно быть твердым, чтобы продолжать верить в этого Бога? Насколько нужно быть посвященным Ему? То есть, наблюдая со стороны, в ситуации с Иосифом были все основания, чтобы согрешить. Все основания, чтобы переспать с женой Потифара. Иуда же просто делает то, что он хочет, он просто идет на поводу своих желаний, он отдается себя им. И так можно найти массу причин для того, чтобы оправдать свой гнусный поступок, который ты хочешь совершить или уже совершил. Бог не оправдал моих ожиданий, поэтому или его вообще нету, или ему дела до меня никакого нету. У меня нету жены и мужа, я холост, я не замужем. Почему я не могу этого позволить? Меня бросили, предали, оставили. Знаете, вот прежде чем что-то сделать, мы всегда идем на определенные переговоры со своей совестью. Мы или уговариваем ее, или пытаемся игнорировать ее. Пытаемся сделать так, чтобы она согласилась с нами в том, что не так уж плохо то, что мы хотим с ней сделать. Ну, например, все равно об этом никто не узнает. Мол, все так делают. Нет, все делают еще хуже, поэтому ну что ты тут из себя святошу строишь? Зачем? Все мы одним миром мазаны. Или зубодробительный, как мне кажется, довод, а я потом покаюсь, и Бог меня простит. Я покаюсь. Невелик грех, замолю. Ну как, не согрешишь, не покаешься, не спасешься. Не поспоришь? Ну или мы тем самым служим друг у друга, восполняя потребности друг друга. Ведь написано, просящему у тебя дай, ну вот и дай. К сожалению, любая сделка с совестью заканчивается печально. Но благословение у Иосифа остается, и несмотря ни на что, он остается верным Богу. Вот мы читаем в 9 стихе. «Как же я могу совершить такое зло, великое зло и грех против Бога?» И первый урок, который мы можем извлечь из этой истории, заключается в следующем. Никогда не оправдывай свой грех. Никогда не оправдывай свой грех. Нет ничего такого, что могло бы оправдать тебя. Не пытайся заткнуть свою совесть, как ты пойти с ней на компромисс. На самом деле совесть, она такая очень тонкая материя. Если долго ее игнорировать, в конечном итоге она совершенно перестает что-либо говорить. Ну, такое мы встречаем, такое словосочетание в Новом Завете «люди с прожженной совестью». То есть совесть в конечном итоге можно просто убить. И даже вот в тот момент, когда ты только пытаешься вступить в переговоры с совестью, ты уже находишься в опасности. Не пытайся оправдать свой грех. Что произошло в Гефсиманском саду? Адам вместо признания своей вины сваливает ее на Еву. Ева, в свою очередь, на змея. И сказал Бог: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, я ел». Сказал Господь жене: «Кто, что ты это сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил мне, и я ела». Это великое искушение свалить на кого-то или на что-то ту вину, которая на самом деле является твоей виной. Ну, это как бабушки сидят в деревне на лавочке, семечки едят, и в чем кто виноват в том, что мы плохо живем? Ну, конечно, Барак Обама. кто же еще может быть виноват? Или кто-то еще? Но не мы. Только в момент полного и искреннего исповедания своего греха Господь дарует исцеление. Как, кто знает, если бы Адам попросил прощения, если бы он взял свою вину на себя, как бы, что бы получилось? И покаяние, оно невозможно без того, чтобы сказать «я виноват». Нет, не кто-то «я виноват». Вы наверняка слышали такое стихотворение, которое написал Пушкин в момент своего духовного искания смысла жизни. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем-то мне дана». И вот там есть такая строфа. «Кто меня враждебной властью из ничтожества возвал, душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал». И на это стихотворение пишет, опять же, ответ в виде стиха святитель Филарет, и вот на вот эти строки он пишет следующее. «Сам я своей нравной властью зло из темных бездн возвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Сам я. Это моя вина. И до тех пор, пока я не возьму эту вину на себя самого, Господь не сможет с меня взять эту вину. Признаю свой грех». Когда вам будет очень паршиво и захочется что-то нехорошее сделать, вспомните этого юношу Иосифа. Уж наверняка его ситуация, как мы с вами сейчас увидели, была не менее, а скорее всего она более сложная, чем то, в чем вы находитесь. И он не стал искать для себя оправданий в том, что ему предлагалось бы сделать. Но в конце концов он буквально из князя в грязи был возведен. Мы знаем, что со самого дна темницы он в одночасье становится вторым после фараона. И почему? Потому что он остается верным Богу. А второй урок, который мы можем из этой истории извлечь, это так, держись от искушения как можно дальше. Это в 10 стихе, я прошу вас обратить на это внимание. Вот он говорит следующее. Говорится следующее. «И хотя она уговаривала его каждый день, он отказывался лечь с ней и даже быть с ней». И даже быть с ней. Он не только отказывался от того, чтобы сделать то, что она хочет, но даже находиться с ней в одной комнате. В каком-то смысле жена Потифара, она стала его осаждать, она стала домогаться его. И кто знает, если бы Иосиф ничего бы с этим и напором ее не делал бы, в конечном итоге она могла бы подобрать ключик к его сердцу, и он в конечном итоге бы сделал то, что она от него хотела. Но он всячески пытался от нее отдалиться. Есть определенная истина. Если долго находиться под воздействием искушения, можно неожиданно для себя ему в конечном итоге поддаться. Вода точит камень. А искушение можно сравнить с радиацией, радиоактивной радиацией. А как вы думаете, радиацию можно ощутить на себе? Нет, ее вообще никак не чувствуешь. То есть это как радиоволны. Вот сейчас здесь у нас очень много радиоволнов, у всех сотовый телефон, идет передача данных, но мы этого всего не видим. Но что-то подобное происходит с радиацией. Кажется, что все нормально. В Луганске, я помню, рассказывал человек, который занимался ликвидацией Чернобыльской АЭС, как они там этот саркофаг над реактором взорвавшимся накрывали. Они ничего не чувствовали. Но зато сейчас у него очень много проблем. Ну и то же самое с грехом. Он, подобно вот этой радиации, накапливается в организме, и в конечном итоге в один прекрасный момент что-то происходит. Какие-то сбои в организме начинаются. Если ничего не делать, если не уходить из-под этого давления, которое происходит, то будет очень печально. Не считайте себя непобедимыми, не считайте себя бессмертными. Помните о своих слабостях. гораздо лучше свою способность к греху недооценивать, чем переоценивать. И старайтесь всячески выводить себя из-под воздействия греха. Скажем, если вам нельзя есть сладости, сладкое, хотя кому можно есть сладкое? Ну, по крайней мере, если вам нельзя вообще есть, злоупотреблять там всем же нельзя. И вы идете в супермаркет и проходите мимо кондитерского изделия. Вы подвергаете себе опасности. Бегите лучше в отдел, где подают туалетную бумагу. Там вам все можно. Уйдите из-под этого давления. Потому что в тот момент, когда вы будете рассматривать эти все шоколадки, конфетки и вкусняшки, вам будет очень сложно устоять. А вдруг там еще попадется девочка, которая бесплатно раздает конфетки на дегустациях. Это вообще кошмар. Ну, кто-то может сказать, что я ничего плохого не делаю, мне просто нравится, я вот чувствую себя таким значимым, когда кто-то оказывает мне внимание, строит мне глазки, флиртует со мной. Ну, давайте немножко поиграем, это же просто игра. В этом же ничего греховного нету. Что написано негативного про флирт в Библии? Там вообще такого слова нету. Я не прав? Или на работе кто-то тебя пытается соблазнить. Об этом надо обязательно молиться, об этом надо обязательно думать, потому что, вот, как уже было сказано, вода точит камень. Что-то может произойти. Или привычка часами просиживать в социальных сетях, лазя там да сям и что-то смотреть. Все это накапливается. Какие-то картинки, какие-то слова, еще что-то. И в один прекрасный момент хляби небесные прорвут, и ты просто сам не будешь понимать, что ты делаешь. Иуда же. Мы сравниваем эти две личности. Иуда же, он ни с чем не борется. Он отдается во власть этих страстей и идет, и просто делает. Интересно, что когда Иуде говорят, что невестка твоя впала в блуд и от этого забеременела, он тут же говорит, на костер ее. Да, вот почитайте. А и третий урок, который мы можем из этой истории для себя извлечь, заботься о людях. Заботься о людях. Может быть, это как-то странно звучит в свете той темы, о которой мы говорим, но посмотрите на Иосифа. Он заботится, он старается заботиться обо всех, кто его окружает. А он заботится о своем господине и о его жене. И тот факт, что он в конечном итоге отвергает то предложение жены Потифара, как раз и говорит о том, что он заботится о своем господине. Когда его из-за лжи жены Потифара Потифар заключает в темницу, он оказывается в заключении, и что он делает там? Он начинает заботиться о людях, которые там находятся. И в конечном итоге он становится, ему поручают какие-то дела, и он уже чем-то там делает, а не просто сидит на нарах. Или вот ситуация, как-то его попадают в темницу хлебодар и виночерпи. И в один прекрасный день они просыпаются, такие смурные. Но какое ему дело на то, что они так вот, ну что, кошмарик какой-то приснился, еще что-то. Нет, ему интересно, и как бы он хочет им помочь. Что с вами? Давайте я ему помогу. Он заботится о фараоне и вообще о всех египтян, когда Господь открывает ему значение сна фараона. Он говорит: фараон, тебе нужно обязательно в 7 лет изобилия, которые у тебя сейчас есть, набрать достаточно хлеба, чтобы на 7 лет голода вам точно хватило. Пожалуйста, позаботьтесь об этом. Какое ему дело вообще для этого все? Он заботится о своих братьях, своем отце. Он их прощает. Он понимает, что если он сейчас закроет перед ними дверь, то они просто погибнут с голоду. Он их перевозит в Египет и для них выделяет самые лучшие земли, которые только есть. А о чем заботится Иуда? Иуда заботится только о себе. том, как угодить себе. Ну да, он волнуется о своих детях. Мы видим, что он боится за Шеллу, не хочет, чтобы с ним что-то тоже хорошее, нехорошее произошло, и поэтому не выдает Фомарь ему жены. Также его беспокоит о том, что о нем скажут люди, потому что он хочет заплатить за оказанные услуги, посылает ягненка, но вот друг его не находит эту женщину, и он говорит, ну ничего страшного, главное, чтобы не сказали, что я не заплатил. Вот об этом вы можете дальше прочитать в этой 38 главе. Он заботится о своей репутации. И тот факт, что он вообще покупает женщину, как раз говорит о том, что ему все равно, кто она, что она. Он спит со своей невесткой и даже не знает, что это его невестка. То есть он так давно у ней был и как-то общался с ней, что он даже не помнит, как она выглядит, какой у нее голос. Во время искушения мысль о том, что ты можешь кому-то послужить, как ты можешь о ком-то позаботиться, может тебе помочь в борьбе. А грех – это когда ты свои и только свои корыстные цели ставишь в главу угла. Сатана хочет, чтобы ты ни о ком и ни о чем, кроме себя, не думал. Ты центр вселенной. Весь мир крутится вокруг тебя. Ты достоин этого. Иуда и Иосиф. Что мы видим? Иосиф прожил очень насыщенную, благословенную жизнь. Если сравнивать его с жизнью Иуды, чем как бы и у Иуды остается вот один этот сын, и Иосиф же был верен Богу, и Бог с ним, и Бог был с ним во всем. Все зло, которое было на пути у Иосифа, Господь в конечном итоге все обратил в добро. И можно сказать с уверенностью, что этот развратный мир, он будет стараться вас затащить в свою постель, а может быть, уже старается. Нет, я в начале проповеди говорил этот пример, который меня поразил. Понятное дело, что в интернете везде это, ну, вот, уже настолько переходят всякие рамки. Тут вполне возможно, что вас никто не будет прям так буквально, как Иосифа, хватать. Но всевозможные нападки, они в любом случае будут происходить на вас. И вы вполне можете как бы придумать массу причин, почему бы сделать это. Вы можете договориться со своей совестью, вы можете как бы вообще не слушать ее. Что с ней договариваться-то? Но вспомните Иосифа. Он не оправдывал свой грех. Он, несмотря на те чудовищные обстоятельства, в которых он на самом деле находился, он по-прежнему помнил о Боге, помнил о тех заповедях, которые он ему оставил. Также он старался держаться от искушения как можно дальше. То есть он понимал, что вот эта тетя, она в конечном итоге может на многое, и как бы надо от нее держаться подальше. И он заботился о людях. Он заботился о тех, кто был рядом с ним. Он заботился о Потифаре, о своей семье. Вот, и последнее, что хотел бы сказать, так это то, что все тайное однажды станет явным. Вот мы читаем с вами про Иосифа, про Иуду, и как бы можем обсуждать те поступки, которые они совершили. Но мы знаем, что для Бога это все явно. Значит, вот эти слова, что все тайное станет явным для людей. То есть придет день, когда все мы узнаем про всех нас, вот все, что было. И помоги нам, Господь, быть верным Ему во всем. Аминь.